Гаворыць Радыё Свабода у праскай студыі Сяргей Абламейка. Адкрывае праграму выпуск навінаў. У Менску адбыўся марш пенсіянераў. Некалькі тысяч яго ўдзельнікаў прайшлі па ходніках праспекту Незалежнасці ад Чырвонага касцёлу да плошчы Якуба Коласа. Людзі неслі плакаты: «Саша, сыходзь, мы выбралі свету. Вы сядзіце за нас, мы выходзім за вас. Нашы дзяды перамаглі фашызм, мы пераможам лукашызм». І скандавалі Лукашэнку ў аўтазак. Шэсце скончылася каля помніка Якубу Коласу спяваннем купалінкі. Паралельна ад плошчы Незалежнасці па іншым баку праспекту ішла калёна ўдзельнікаў праўладнага шэсця. Праспект быў перакрыты міліцыяй да вуліцы Казлова. Перад плошчай Перамогі калёны некі час ішлі паралельна, адбываліся моўныя перапалкі, але да адкрытых канфліктаў не дайшло.
Оно ў Вільнюсе знаходзіцца і Варшаве. Он законный, я за него голосовал. Вот и все. 80. Вот за мной, вот они 80% еще. Ну вот еще. Есть закон, который спарится вопросы. Не смогли оспорить, что вы хотите. Признавайте то, что есть.
Так нет, нет, закон не работает.
Со склепи бюллетени.
Есть, она не работает.
Сколько вам заплатить?
Праўладнае шэсце закончылася на плошчы Перамогі, пасля чаго яго ўдзельнікі, пераважна мужчыны сярэдняга і сталага веку, з выгляду вайскоўцы і чыноўнікі, арганізаванай калёнай накіраваліся да аўтобусаў, якія іх чакалі. Чатырох журналістаў за асвятленне суботніх акцыяў пратэсту ў Менску адправілі за краты. Сёння журналістку анлайнера Дар'ю Спявак асудзілі на 13 дзён арышту. Карэспандэнты Тутбай Белапан Вадзім Заміроўскі і Усевалад Зарубін, а таксама журналіст газеты «Беларусы» Ірына Карцём Маёраў атрымалі па 15 сутак арышту. З турмы пад хатня арышт былі пераведзеныя адвакаты Ілля Салей і Лілія Уласава, а таксама паліттэхнолаг Віталь Шкляраў. Раней адтуль пад хатні арышт выйшлі Юры Васкрасенскі і Дмітрі Рабцевіч. Такім чынам, з 12 удзельнікаў сустрэчы 10 кастрычніка з Лукашэнкам у турме застаюцца сямёра палітвязняў. На думку аглядальніка Радыё Свабода Валера Карбалевіча, выпускаючы некаторых палітвязняў, улады спрабуюць раскалоць пратэстны рух, штучна стварыць з палітвязням новы цэнтр апазіцыі і абвясіць яе канструктыўнай. У нядзелю 18 кастрычніка ў Менску адбыўся масавы партызанскі марш. Калёна яго ўдзельнікаў, якіх паводле розных ацэнак было ад 50 да 70 тысяч, прайшла па партызанскім праспекце ў абодва бакі. Сутыкненняў не адбылося, але ў раёне універмагу «Беларусь», заблакаваныя дэманстрантамі і менскімі кіроўцамі сілавікі выкарысталі некалькі шумавых гранат і зрабілі 6 стрэлаў у паветра, каб напалохаць людзей. Пратэстныя маршы прайшлі і ў іншых гарадах. Паводле інфармацыі МУС Беларусі, падчас 16 пратэстных акцый у краіне было затрымана 280 чалавек, з іх у Менску 215. 237 пакінулі пад вартай у чаканні суду. Шахтароў Беларускалію Юрія Корзуна і Павла Пучэня асудзілі яшчэ на 15 сутак. Юрі Корзун учора меўся выйсці на свабоду пасля 15-суткавага арышту, але 19 кастрычніка зноў быў асуджаны на 15 дадатковых сутак. Крыху пазней адбыўся суд над яшчэ адным шахтаром, прадстаўніком страйкаму Беларускалію Павлам Пучэнем. Пучэня таксама быў павінен выйсці сёння на волю, але атрымаў дадатковыя 15 сутак. Пенсіонера Мінчука Сергія Кузнєцова осудили на 18 місяців хатньої хімії за супротив амапавцам, які виламали двері у ягоную кватеру і під час штурму стрілили йому у груді з помпової стрільби. 12 червня Кузнєцов зателефонував у міліцію і попросив притягнути до відповідальності Олександра Лукашенку за образу Віктора Бабарики. Азербайджан взяв під контроль два городи і мост на межі з Туреччиною, які контролювала Арменія. Мост з 1993 року знаходився під контролем армянських сил. Раніше у Баку обвестили об узятці районних центрів Джебран і Фізулі, які так само були під армянським контролем з початку 90-х годів. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. На черзі наше актуальне інтерв'ю. Про протести у Білорусі, тиск на амапавців, ультиматум Тихановської і досвід польської солідарності розважає былий редактор британського часопису «Економіст», науковий супрацовник американського центру дослідуванняў європейської політики Едвард Лукас. З ім гутарыць Алексей Знаткевич.
Hello, Mr. Lucas.
Hello.
Мне сказали, что вы наведывали Беларусь у 94-м годе, коли отбывались первые президентские выборы. Ці можна было уже тады побачить корані того, что теперь отбывается у Беларуси? Диктатуры, масштабных репрессий. Все это занадто притягнуто за уши, думать, что это можно было побачить тады.
Здається, упершиню я навідав Білорусь у 1990 році, ще до незалежності. І від того часу я регулярно приїжджав туди. Я справді освітляв виборчу кампанію Лукашенки, і я пам'ятаю, як тоді вельми моцно відчував, що термін придатності В'ячеслава Кебіча уже давно скончився. Лукашенка, який на той час вельми активно присутнічав у парламенті, керував антикорупційною комісією, пропонував нейкі зміни, і білоруси хотіли зміну. Але мене так само вельми напружувала пасивная політична культура, велика прага стабільності і доволі низький узровень національної свідомості. Це вельми моцно контраставало з Литвою, країною, у якої я жив у той час. Мені здається, від того часу відбулися вельми значні зміни. Ми тепер бачимо велику кількість активних людей на вулиці, які шмат чим ахвярують, ризикують, щоб підтримати переход Білорусі у сучасний світ. І мені здається, що теперішні події – це рух на уздогон. Ви доганяєте тягнік, які пропустили у 90-ті. Це, так би мовити, опошнє рехо революції 89-91 годів, які покончили з комуністичною владою.
Перед виборами у жнівні Олександр Лукашенко використовував риторику, поводле якої Білорусь була у колі ворогів. Ворогами були усі, у тим ліку Росія. Але праз некалькі дзён протестаў ён памяняў рыторыку, і Расія зноў стала вялікім сябрам. Ці вы лічыце, што Лукашэнка цяпер цалкам залежыць ад расейскай падтрымкі?
Ён не цалкам залежны ад расійскай падтрымкі і ніколі не быў. Заўсёды было нейкае напружанне. Крэмль мае свае інтарэсы, а рэжым у Менску свае. Часам яны перасякаюцца, часам канфліктуюць, часам перамагае адзін бок, часам другі. Часцей за ўсё Расія, як мацнейшая і большая краіна, атрымлівае тое, чаго хоча. Але ёсць дадатковыя рэчы, якіх хоча Расія. Большая вайсковая прысутнасць, больший контроль над транспортными и энергетичными сетками и самыми каштовными промысловыми предприемствами Беларуси на кшталт тракторного завода ци Беларусь-Калию. Ёсць шмат рэчаў, якіх хоча Крэмль. А таксама ёсць рэчы, якіх яны не хочуць дапусціць. Яны не хочуць хаатычнага абвалу рэжыму Лукашэнкі. Для іх быў бы кашмар, калі б ён скончыў так, як Чаўшэску, або нават так, як абрынуўся камуністычны рэжым у Чахаславаччыне ў 89-м годзе. Бо, паводле іх, гэта было б кепскім прыкладам для самой Расіі. Таму з аднаго боку Крэмль хоча атрымаць яшчэ шмат што, але з другога ім нельга для гэтага занадта ціснуць палец на Лукашенку, каб ягоны рэжым не абрынуўся.
Well, I'll reframe this question about total dependence. How do you see if Putin
today... Я перафармулюю гэтае пытанне пра поўную залежнасць. На вашую думку, калі Путін сёння альбо раней праз тыдзень пасля выбараў замест віншавання ў Лукашэнку заявіў, што падзеі ў Беларусі гэта ўнутраная справа краіны і што ён прыме любы выбар беларускага народу. Наколькі гэта быў бы моцны сігнал для атачэння Лукашэнкі і як доўга ён бы застаўся ва ўладзе пасля такіх словаў Пуціна?
Would you see it as a signal to nomenklatura in Belarus and in your opinion how How long would Lukashenko stay in power after such words of Putin?
Well, there are several questions there. I think that what the Kremlin is doing at the moment is playing for time.
Тут некалькі пытанняў. Я думаю, што цяпер Крэмль цягне час. Яны спадзяюцца, што лукашэнкавыя сілавікі будуць па-ранейшаму выходзіць на працу і падтрымліваць яго, а пратэсты апазіцыі не набяруць, а страцяць сілу. Я не ўпэўнены, што гэта правільны разлік, але ён не беспадстаўны. Дастаткова доказаў, каб лічыць, што з прыходам зімы і з цягам часу людзі будуць больш запалоханыя рэпрэсіямі і пратэсты апазіцыі зробяцца меншымі.
Opposition protests will become smaller rather than greater. And he said to Lukashenko, so
Лукашэнка заявіў пра змены ў канстытуцыі. І мне здаецца, гэта тое, што мы атрымаем. Нейкую спробу рэжыму ўцягнуць апазіцыю ў перамовы пра канстытуцыю, магчыма, пра пераход ад прэзідэнцкай рэспублікі да парламенцкай ці нешта такое. Я не думаю, што гэта будзе шчырая прапанова. Мэтай будзе адцягнуць увагу, а не сапраўды рэфармаваць краіну. Але калі такі працэс пачнецца, Крэмль можа паспрабаваць адсунуць Лукашэнку ў бок і паставіць на некага менш таксычнага з гледзячы грамадства. А калі ён паедзе ў Маскву, ён можа раптам моцна захварэць на грып ці COVID-19, а ў гэтым часе ў Менску можа адбыцца палацавы пераварот.
Inside Minsk, but I think that the ideal outcome for the Kremlin.
Ідэальны вынік для Крэмля, каб недзе да наступнага лета Лукашэнка ўжо не быў прэзідэнтам, але рэжым застаўся ва ўладзе, а апазіцыя страціла імпэт, была разгубленая і падзеленая. Тады справы маглі б працягвацца ў нармальным для Крэмля рэчышчы.
Тры гады таму ў інтэрв'ю нашаму радыё вы казалі пра дылему, з якой сутыкаецца Захад. Як падтрымаць беларускую незалежнасць і суверэнітэт, але пры гэтым не падтрымліваць рэжым. Як гэта змянілася ў цяперашняй сітуацыі?
Well, I think that we still have this dilemma in the West.
Мы па-ранейшаму маем гэтую дылему. Трэба сказаць, што Захад не вельмі фокусуецца на Беларусі, за выняткам Літвы, якая вартая павагі за падтрымку свабоды, дэмакратыі і суверэнітэту Беларусі. Але ў свеце адбываецца шмат іншых рэчаў, і Брусэль, Вашынгтон, Берлін і Лондон увесь час пераносяць увагу на іншае. Цяпер рызыка, што Беларусь паглынуць цалкам у нейкую саюзную дзяржаву, мінімальная. Хоць у мінулым гэта была сур'ёзная засцярога. Выглядае, што цяпер гэта ўсур'ёз не разглядаецца, і гэтай фундаментальнай пагрозы беларускаму суверэнітэту няма ў парадку дня. Я думаю, што сапраўдная дылема для Захаду цяпер у тым, што мы хочам падтрымаць апазіцыю, але не хочам, каб апазіцыя атрымала цэтлік пра заходні. Вельмі важна, каб гэта не бачылася так, што Беларусь хоча далучыцца да НАТО, ці Беларусь хоча далучыцца да еўразвязу. От тут вядзецца пра тое, што беларусы хочуць дэмакратыі, і гэта выдатна. Але калі б мы з вялікім энтузіазмам падтрымалі апазіцыю, далі б грошы, палітычнае навучанне, дасылалі б мільёны сцягоў, плакатаў, дык для рэжыму і Крамля было б лягчэй сказаць, гэта не сапраўдная апазіцыя, гэта заходнія марыянеткі.
This is not a real opposition, it's Western puppets. So it's this
ёсць знакаміты расійскі выраз «мядзведжая паслуга», ці, як мы кажам, «пацалунак смерці». І ў гэтым праблема. Мы хочам выявіць павагу і падтрымку, але захаваць дыстанцыю, каб не пагоршыць справы.
Вы сказалі, што найгоршая пагроза пакуль не ў парадку дня. Поўная інтэграцыя, ці, так бы мовіць, аншлюз. Але ці бачыце вы варыянт, што Расія ўжыве вайсковую сілу, калі пабачыць, што сітуацыя ў Беларусі выходзіць пад кантролю ў стылі апошніх дзён Чаўшэску?
Я думаю, перед Путіним справжня дилема. Тепер протести не мають мощного антиросійського характеру. Це не Майдан, де люди були супроти Януковича, бо казали, що Янукович – маріонетка Путіна. Але для Росії є небезпека, що це перетвориться у антиросійський рух і отримає мощну геополітичну афарбовку. Це було б катастрофою для Росії, бо вони вже втратили Україну, Центральну Азію, з більшого втратили Кавказ. Яни не хочуть втратити ще й Білорусь. А гвалтовний аншлюз тепер, насуперек жаданням громадства, ризикує кришталізувати у Білорусі антикремлівські почутці, які я поки що приховані. Було нашмат легче домагатися союзної держави, аншлюсу, коли люди казали, нам не подобається Лукашенко, махчима, справи пойдуть лепше, ми станемо багатішими, коли зробимося часткою Росії. Коли Росія була у лепшому стані, вона була більш привабною, і, махчима, люди думали, що нема особливої альтернативи. Але тепер є справжній шанс на демократію. І коли вибирати поміж демократією і тим, як стати часткою Росії, люди обирають демократію. Тому Путін зацікавлений, каб гэты выбор не быў ясна пастаўлены перад людзьмі.
Вы былі корэспандэнтам у краінах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, калі не памыляюся, з 1986 году, так?
Так.
Вы назіралі за тымі зменамі, якія адбываліся ў гэтых краінах. З вашага досведу, якую параду вы б далі людзям, якія цяпер пратэстуюць і хочуць новай Беларусі? Як паўплываць на дзяржаўных чыноўнікаў, на міліцыю і сілы бяспекі, каб яны пераходзілі на другі бок?
Я завжди неохоче даю поради у таких випадках, бо я не білорус і я не у Білорусі. Усе, що я скажу, має менше обґрунтування, ніж міркування людей, які знаходяться на місці подіїв. Але некілька речей мені подаються важливими. Одна з них – потреба у справжній організації. Я пам'ятаю рух «Солідарність» у Польщі у 80-ті роки. Вони мали щільну розгалінувану сітку з добрими ресурсами повсюди. На кожному предприємстві, у кожній школі, у кожному кутку Польщі була ніякая частка організації солідарності. Вони мали канали сувязі, гроші, щоб підтримати людей, які трапили під переслід. Це була справді серйозна агульнанаціональна організація. Мені здається, це вельми важно, щоб заховувати ініціативу і настрой протестів. Коли ви хочете страйкувати, я лічу, що було б вельми важно мати поспіхові страйки, так треба, щоб люди на промислових підприємствах і великих державних службах відчували, коли мене звольнять, моя сім'я не буде голодати, ніхто мене підтримає. Наприклад, у страйкових фондах є 6 мільйонів доларів. Коли підтримати сім'ю коштує 500 доларів на місяць, а страйкують 10 тисяч чоловік, так ви можете побачити, наскільки цього хопить. І чим більший страйк, тим більше грошей вам спотребиться. Збор грошей і організація – це важливо. Друга важлива річ – працювати з низовими структурами режиму. Режим часом може бути розколоти на версії, але вам від цього мало користі, бо там кожен буде так само кепський, як і остатні. Часом режими обвалюються від масових протестів, і до цього треба імкнутися. Але вони так само розбираються знизу, і мені здається, що у гэтым вельми допомагає ідея позбавляти масок ОМОНовців і інших супрацовників Служби безпеки і організовувати соціальний тиск на їх. І ще одна важлива річ – будувати більш шматгранну інтерпретацію подіїв. Мені здається, недостатково сказати, демократія – це добре, а Лукашенко – дрэнна. Варто поглядеть на білоруську історію, поглядеть на корані у 1918, у 1863 годі і ще раней у Великім князстві Литовському. І сказати, що ідея, быццам Білорусь просто була Советская Республіка, яка амаль випадково стала незалежною у 91 годі, це неправильне прочитання історії. Білорусь у серці Європи і має вельми глибокі корані у європейської культури і цивілізації. Я б хотів побачити на гэтым більший акцент. Це допоможе створити більш привабну і устойливу картину, чим тільки непосредний фокус на демократії і політичних в'язнях, якими б важними не були гэтыя теми.
У контексте того, что вы сказали про страйк, что вы думаете про ультиматум, який огучила режиму Светлана Тихановская? Насколько небезпечно называть некие крайние термины? И ці може это нашкодить протесту, коли после 25 кастрычника страйку не будет?
Well, I hope it works. I think it's a gamble.
Я сподіваюся, що гэта спрацює. Думаю, що гэта ризикована справа. Магчыма, тут такий підхід, що надыходзіць зима, а ўзімку буде нашмат менш магчымасцяў для дэманстрацыі, і апазіцыі даводзіцца спяшацца. І магчыма, заклік да агульнага страйку ад 25 кастрычніка гэта не найлепшы, але найменш кепскі варыянт.
It's a big test of credibility and tests can be failed as well as.
Это будет великий экзамен на довер, а экзамен можно не только сдать, але и провалить. Коли страйк будет эпизодичный и не спынить краину, так это будет символичная перемога режима. Это великая ставка, и я был бы рад ведать, что идет рупливая подрыхтовка, что есть шмат грошей и іншай подтримки людям, яких будут заполохвать напередодні страйку. Я сподіваюся, что буду здивлены в добром сенсе.
And that the organization was really tip top, but I hope to be surprised.
There's an opinion piece by you on the
На сайте Центру дослідження європейської політики есть ваш артикул, где вы закликаете поддержать репрессованных у Беларуси, у тим ліку фінансово, а так само створить программы навучання для белорусских студентов у заходних університетах. На вашу думку, ці есть тепер політична підтримка для гэтых ідеяў у заходних столицах?
Калі б была падтрымка, мне не трэба было б да гэтага заклікаць.
Значыць, адказ не?
Ведаеце, я ўжо казаў раней, што ўвага Захаду адцягнутая на іншыя рэчы. Пандэмія, сур'ёзныя эканамічныя праблемы, заклапочанасць Кітаем. Беларусь толькі адно з пытанняў у парадку дня. І я вельмі рады бачыць, што нямецкае кіраўніцтва так сур'ёзна ставіцца да Беларусі.
But I think there's a long way to go. And,
але тут яшчэ трэба шмат працы. Якраз моя роля ў даследчым цэнтры фармуляваць магчымыя варыянты палітыкі і спадзявацца, што людзі скарыстаюцца маёй парадай. Але ёсць небяспека, што заходняя публіка стоміцца ад гэтай штотыднёвай гісторыі з дэманстрацыямі, смелымі людзьмі, сцягамі, плакатамі, міліцэйскай жорсткасцю, арыштамі. Яны скажуць, мы ўжо бачылі гэты фільм, і гэтая гісторыя пяройдзе з першай старонкі на менш чытаныя старонкі, а потым ператворыцца ў кароткі абзац у выпуску навінаў. Калі вы хочаце ўтрымаць міжнародную ўвагу, над гэтым трэба вельмі сур'ёзна працаваць. Я думаю, што гэта будзе вялікі тэст для каманды спадарыні Ціхановскай і для беларусаў увогуле. Захаваць міжнародную ўвагу, а таксама мець вельмі канкрэтныя патрабаванні. Мы хочам, каб вы зрабілі гэта сёння, а тое заўтра. Гэта дапаможа захаваць увагу.
Калі вы тут кажаце пра патрабаванні, вы маеце на ўвазе патрабаванні да каго?
You're talking to the German government.
Наприклад, калі ви розмовляєте з німецьким урадом, так ви можете сказати, ми хочемо, каб ви сказали ось гэта Кремлю, а ось гэта варто сказати Києву. А так само ми хочемо, каб ви сказали нешта Варшаві і нешта Мінську. Это складаная серія дипломатичних, економічних і інших ініціатив, які треба зробити. І тут треба мець ясну стратегію, яких кроків ви хочете від своїх заміжних сябров. Недостатково просто казати «підтримайте нас».
У іншому, уже не в вашому артикулі на сайті Центру дослідження європейської політики, є заклик до більш масштабних санкцій супроти тих, хто фальшував вибори і удільничає у репресіях у Білорусі. Супрацовників міліції, служби безпеки, суддів, які виносять присуди за протести. Там сказано, що обмежовані санкції, які тепер у Євразвяз, роблять більш шкоди, чим користі. Ви згодні з такою думкою?
I'm always a bit skeptical about sanctions. They're the sort of the obvious thing to do.
Я завжди крихи скептичний у відносинах до санкцій. Їх легко увести і тяжко зняти. І мене хвалює, що західні країни можуть сказати: «Видатно, жінчина з виборчої комісії більше не може їздити до нас». А вона і так особливо не їздила. Що тичиться верхушки режиму, таке ще питання, чи шмат з їх мають банківські рахунки на Заході або їздять відпочивати у західні країни. Президент, або хотілося б сказати, були президент Лукашенко, бував у Австрії, і, можливо, там є деякі сувязі. Але агулом я лічу, що санкції часто служать заміною політичним рішенням. Вони можуть доповняти політичний курс, але не заміняти його.
Thank you very much, Mr. Lucas, and maybe
дякую великий, господар Лукас. Можливо, ви хотіли б нешто сказати людям у Білорусі, які тепер виходять протестувати на вулиці, ризикуючи здоров'ям і часом життям.
Risking actually their health and their lives sometimes.
Well, I think that for people like me,
такі люди, як я, які добре ведуть країну, хоч тепер у мене вже нема можливості туди приїхати, захопляються вашою мужністю. Я лічу, що ви змагаєтеся за речі, про які ми на Заході часом амаль забуваємося. Людям, які змагаються за справедливість, демократію і права чоловіка у інших країнах, натхняльно бачить, як за це змагаються люди у Білорусі, приносячи великі ахвяри.
З билим редактором британського часопису «Економіст», науковим супрацовником Американського центру дослідування європейської політики Едвардом Лукасом гутерів Олексій Знаткевич.
Беларуская служба радио «Свобода» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по воле Менского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать все важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте радио «Свобода» на всех социальных сетках.
Говорить Радіо Свобода у празькій студії Сергій Абламейка. А зараз нагадаю основні новини дня. У Мінську відбувся марш пенсіонерів. Некілька тисяч його удільників пройшли по ходниках проспекту Незалежності від Червоного Костюлу до площі Якуба Колоса. Люди несли плякати «Саша, сиходь, ми вибрали світу! Ви сидите за нас, ми виходимо за вас! Наші дяди перемогли фашизм, ми переможемо лукашизм!» І скандували «Лукашенку в автозак». Шесте скончилося каля помніка Якубу Колосу співанням купалінки. Паралельно від площі Незалежності по іншим боку проспекту йшла кольона удільників проуладного шестця. Проспект був перекритий міліцією до вулиці Козлова. Перед площею перемоги кольони некий час йшли паралельно. Відбувалися мовні перепалки, але до відкритих конфліктів не дійшло.
Воно в Вільнюсі знаходиться і в Варшаві. Он законный, я за него голосовал. Вот и все. 80. Вот за мной, вот они 80% еще. Ну вот еще. Есть закон, который оспаривается вопросы. Не смогли оспорить, что вы хотите. Признавайте то, что есть.
Так нет закона, закон не работает.
Со склепи людей.
Есть конституция. Есть, она не работает.
Сколько вам заплатить?
Правовладне шестя закончилося на площі Перемоги, після чого його удільники, переважно мужчини середнього і сталого віку, з вигляду військовці і чиновники, організованої кольоною накерувалися до автобусів, які їх чекали. Чотирьох журналістів за освітлення суботніх акцій протесту у Мінську відправили за крати. Сьогодні журналістку онлайнера Дар'ю Співак осудили на 13 днів арешту. Кореспонденти Тутбай і Білопан Вадим Заміровський і Всеволод Зарубін, а так само журналіст газети «Білоруси» Ірина Карцьом Майоров отримали по 15 суток арешту. З турми пад хатня арышт былі пераведзеныя адвакаты Ілля Салей і Лілія Уласава, а таксама паліттэхнолях Віталь Шкляраў. Раней адтуль пад хатні арышт выйшлі Юры Васкрасенскі і Дмітрый Рабцевіч. Такім чынам, з 12 удзельнікаў сустрэчы 10 кастрычніка з Лукашэнкам у турме застаюцца сямёра палітвязняў. На думку аглядальніка Радыё Свабода Валера Карбалевіча, выпускаючы некаторых палітвязняў, улады спрабуюць раскалоць пратэстны рух, штучна стварыць з палітвязням новы цэнтр апазіцыі і абвясіць яе канструктыўнай. У нядзелю 18 кастрычніка ў Менску адбыўся масавы партызанскі марш. Калёна яго ўдзельнікаў, якіх паводле розных ацэнак было ад 50 да 70 тысяч, прайшла па партызанскім праспекце ў абодва бакі. Сутыкненняў не адбылося, але ў раёне універмагу Беларусь, заблакаваныя дэманстрантамі і менскімі кіроўцамі сілавікі, выкарысталі некалькі шумавых гранат і зрабілі 6 стрэлаў у паветра, каб напалохаць людзей. Пратэстныя маршы прайшлі і ў іншых гарадах. Паводле інфармацыі МУС Беларусі, падчас 16 пратэстных акцый у краіне было затрымана 280 чалавек, з іх у Менску 215. 237 пакінулі пад вартай у чаканні суду. Шахтароў Беларускалію Юрыя Корзуна і Павла Пучэня асудзілі яшчэ на 15 сутак. Юрый Корзун учора меўся выйсці на свабоду пасля 15-суткавага арышту, але 19 кастрычніка зноў быў асуджаны на 15 дадатковых сутак. Крыху пазней адбыўся суд над яшчэ адным шахтаром, прадстаўніком страйкаму Беларускалію Павлам Пучэнем. Пучэня таксама быў павінен выйсці сёння на волю, але атрымаў дадатковыя 15 сутак. Пенсіянера Менчука Сергія Кузняцова асудзілі на 18 месяцаў хатняй хіміі за супраціў амапаўцам, якія выламалі дзверы ў ягоную кватэру і падчас штурму стрэлілі яму ў грудзі з помпавай стрэльбы. 12 чэрвеня Кузняцоў затэлефанаваў у міліцыю і папрасіў прыцягнуць да адказнасці Александра Лукашэнку за абразу Віктара Бабарыкі. Азербайджан узяў пад кантроль два гарады і мост на мяжы з Турэччынай, якія кантралявала Арменія. Мост з 1993 году знаходзіўся пад кантролем армянскіх сілаў. Раней у Баку абвясцілі аб узяцці раённых цэнтраў Джебран і Фізулі, якія таксама былі пад армянскім кантролем з пачатку 90-х гадоў. А зараз на чарзе гутарка Ганны Соус з Максімам Кацам. Расійскі блогер, палітык, грамадскі дзяяч Максім Кац у інтэрв'ю «Свабодзе» аналізуе партызанскі марш у Менску, рэвалюцыю двароў, фармат размовы з Лукашэнкам, а таксама расказвае, што яго звязвае з Беларуссю.
На відэосувязі з Москвы Максім Кац, якога смело можна назваць адным з самых папулярных беларускіх блогераў. Добрый вечер, Максім.
Добрый вечер. Слушайте, надо правду сказать, что все понятно. Я вот на беларускам ни с кем раньше не разговаривал.
Можем поспробовать, давайте на русский язык перейдем.
Давайте на русский, все-таки, потому что я так понятно, но так почти, не до конца.
Я думаю, что скоро будете очень хорошо понимать.
Я, кстати, смотрю больше и больше всяких материалов появляется, и ваши, и Еврорадио, иногда смотрю на белорусском, и даже так вот понятно. Необычно, я раньше не сталкивался с белорусским языком, но вот.
О, дякую, что глядите «Свободу». Несколько часов назад закончился партизанский марш в Минске. Вот на него, несмотря на угрозы властей стрелять, вышли десятки тысяч человек. Ну и я хотела бы начать наш разговор сейчас с вашей оценки этой акции. Маршрут новый, формат не новый, действия большинства, действия меньшинства.
Да все круто, то есть как что тут сказать. Каждый раз все беспокоятся, что вдруг протест сдулся. И даже пропагандисты постоянно об этом пытаются где-то как-то говорить. Да? И мы тут, кстати, недавно делали один эксперимент там, в рамках там, одной дискуссии. Мы сделали эксперимент. И у российского телеграм-канала, одного провластного, закупили, ну не закупили, мы в итоге его не стали покупать, но договорились с ними, что они напишут пост для продвижения провластной типа белорусской повестки, чтобы посмотреть, как они типа вот тонко готовы это сделать. Такой очень такой, ну, довольно крупный российский телеграм-канал. И вот они написали, основная мысль, у них там было две основных мысли. что протест сдулся, сдувается, уменьшается численность, и что Тихановская – это агент Запада, и все это, чтобы ослабить Россию. То есть вот две генеральных линии пропаганды, что это все, чтобы ослабить Россию, и протест сдувается. Да? То есть несмотря на все это, несмотря на всю активную работающую пропаганду, потому что такие посты, это мы его в качестве эксперимента заказали, и никуда не выпускал никто его. А так-то они постоянно выходят, да, и за большие деньги публикуются, и целые там телевидения работают на то, чтобы объяснить, что протест сдулся. И пугают, и значит, вот, что стрелять будут боевыми, и что-то там выступал, еще какие-то были угрозы. А, что директор КГБ сказал, что провокация будет какая-то случиться. И разве что только гидрометцентр не объявил о том, что будет торнадо над проспектом Партизанским, да, или проспектом Партизана.
Партизанский проспект, да.
Партизанский проспект. И все равно ничего это не сработало. Люди продолжают проявлять настойчивость, продолжают выходить в знак протеста против происходящих событий. Это показывает, что люди не успокоятся, и что нельзя, нет способов это как-то остановить. Очень здорово, что так происходит.
Ну, действительно, 71 день протестов, каждый день в разной форме, да, и 71 день репрессий, потому что каждый день кто-то задержан, оштрафован. Как вам кажется, кто больше устал сейчас? Вот мирные люди, люди в черном, Лукашенко.
Конечно же, больше всего устала власть. Потому что у мирных людей все-таки это миллионы человек, из которых там сотни тысяч выходят вот в течение одной недели. Ну, конечно, есть репрессии, и задержания, и избиения, и газ, и светошумовые гранаты, но все-таки этому воздействию подвергается малая доля участвующих в протестах. А в основном люди просто выходят и возвращаются к себе домой, и я вот видел сейчас несколько постов, у них поднимается, ну, духоподъемное это все мероприятие, особенно марш пенсионеров вообще вызвал очень большой эффект. То есть в целом люди, ну, живут своей жизнью и протестуют. Если мы посмотрим со стороны элит, или со стороны лукашенковского окружения, или его лично, или со стороны этих вот бойцов, то у них каждый день происходит адский ад. То есть они должны бить мирных граждан, что не так просто. Людям кажется, что они натасканы, что им на все пофиг. На самом деле нет. У любых, даже самых натасканных людей есть какая-то рефлексия. Им надо каждый раз как-то превозмогать себя, и им надо, над ними надо работать идеологически и всю эту работу как-то вести. А у элит есть ощущение, что это не заканчивается, да, то есть они беспокоятся, они не понимают, как это прекратить. И, конечно, у них чувствуется и психологическая усталость, и усталость от этого противостояния. Они смотрятся в этом противостоянии намного слабее, то есть политический протест сильнее в разы. Он включает все общество. Уж если пенсионеры вышли, то это значит, что все протестуют. Пенсионеры – это у любой власти опора. Это главный сторонник статус-кво. Это пожилое население всегда. А тут они выходят на протесты, кричат «Лукашенко в автозак» идут, скандируют. Все это очень большому напряжению приводит среди людей, которые находятся у власти. И в результате этого появляются вот эти вот визиты в СИЗО, попытки бить, попытки угрожать, пугать. Они ищут, как бы им это остановить. Но, как видно, остановить это не получится. Через некоторое время всем им начнет приходить в голову одна мысль, что это можно остановить, и, возможно, можно даже сохранить свободу для себя или, может быть, даже какие-то позиции для тех, кто еще не сильно замазался. В случае, если уйдет Лукашенко. И это начнут понимать все, и западные, в смысле, в данном случае, восточные партнеры Беларуси, да, Россия, то есть, которая вроде как чуть-чуть поддерживала, сейчас уже нет, то есть сейчас уже не слышно никаких заявлений в поддержку Лукашенко, но немножко было, и сейчас уже тоже, я думаю, в России всем понятно, что это не прекратится, и если единственный способ это прекратить, единственный компромисс возможный – это уход Лукашенко. Так что я думаю, что им всем очень непросто там.
Максим, я смотрела еще до выборов ваш разговор с Марией Колесниковой.
Нет, это после выборов было, ну да.
Это говорили. После выборов. Ну, относительно спокойный еще был период. Мария была на свободе. Но сегодня, кстати, Марию, Веронику Цыпкало и Светлану Тихановскую, норвежский депутат, выдвинул на Нобелевскую премию мира. Вот у меня сложилось впечатление, что вы с ней хорошо знакомы. Это да? Это так?
На самом деле нет. Мы с ней тогда в первый раз общались. Я за ней, конечно, следил. А вроде как она за мной тоже чуть-чуть в конце, особенно когда ее уже стали меня смотреть в Беларуси. Но нет, мы с ней первый раз тогда пообщались, не были знакомы.
А как-то, может быть, вы через адвоката связаны? Вот я знаю, что очень много белорусов сейчас письма пишут ей в тюрьму, она почти всем отвечает.
Возможно, стоит это сделать мне. Но...
А может, вот вы сейчас в нашем эфире обратитесь к ней, ее адвокат послушает, передаст? Что вы ей хотели сказать в этот момент?
Ну, тут что можно сказать? Она сейчас стала жертвой политических репрессий, и она держится очень сильно. Она, во-первых, сделала самый сильный вообще ход из всех лидеров таких вот символический, когда она не дала себя депортировать, когда она... Не депортировать, а выгнать из страны. Когда она порвала свой паспорт, и это многих вдохновляет, и многим показывает, как действительно вот можно действовать решительно. И она даже сейчас, когда это была встреча с Лукашенко, она ведь не участвовала, в ней отказалась, насколько я знаю, она показывает очень существенную такую силу духа, силу воли. До этого весь их штаб, и она, в частности, показывали очень сильные политические ходы и шаги. И я думаю, что когда в Беларуси будут честные выборы президента, а это будет скоро, или честные парламентские выборы, я думаю, что она совершенно может претендовать на то, чтобы быть главой государства или занимать серьезные государственные посты, потому что она показывает себя очень сильно.
Вы говорите про сильные ходы. Народный ультиматум, который выставила Светлана Тихановская, Координационный совет Александра Лукашенко, это сильный ход?
Это понятный хороший ход, который призван, я так понимаю, консолидировать в определенном месте ресурсы и сказать, что вот после этой даты мы больше занимаемся эскалацией. Важно всем понимать, что это не ход какой-то ва-банк, это не вот что, что вот 26-го финальная схватка, если нет, то нет. Этого такого нету. Это продолжающаяся история, это такая война на истощение. И ресурсы у протеста, они намного выше, чем ресурсы у власти, и истощение наступит у власти быстрее. Потому что здесь все общество встало, когда у тебя 9 миллионов человек против 1500 ОМОНовцев и, там, не знаю, 10 тысяч людей, которые как-то держат власть в разных там своих ипостасях и формах и на разных позициях, то не могут победить 10 тысяч, 9 миллионов. Поэтому война на истощение, конечно, будет победа протеста, но это не произойдет в какой-то один определенный день. Да? То есть случатся забастовки – хорошо, это еще один сигнал. Вот когда собирались рабочие на заводах и устраивали там митинги, и вызывали на ковер руководителей заводов и руководителя города, да, в Жодино вызывали, я смотрел эту трансляцию. Это было очень сильно, и это еще очередные сильные ходы, демонстрирующие единство общества. Да, что здесь и рабочие, и бабушки, и там, женщины, и в воскресенье все вместе, и инвалиды вышли, и спортсмены, и все-все-все-все. Это важно. Но важно понимать, что это не будет финальной схваткой. То есть это будет одним из эпизодов всей этой истории.
Максим, скажите, вы хотели бы встретиться, поговорить с Александром Лукашенко вот в формате вашего канала? Если да, то какой мог бы быть это формат? Троллинг, серьезный разговор?
Нет, мне не о чем с ним разговаривать. Ему, конечно, место в Гааге. Ну, в данном случае не в Гааге, потому что здесь нет военных преступлений. Его должен судить белорусский суд честный, который будет состоять из, может быть, присяжных, может быть, какая-то судебная коллегия, которая будет его судить за те преступления, которые он совершил и которые совершили люди по его указанию. Это не политический актор в данный момент. То есть я как политик российский, да, или я как просто как какой-то медийный персонаж в Беларуси, да, там белорусский блогер в данном случае меня иногда называют, потому что у меня миллион человек из Беларуси был в август-сентябрь, 10% жителей, да, то есть мне с ним невозможно разговаривать, он не политический актор, говорить с ним не о чем, это просто преступник, который должен быть судим, и разговаривать с ним должен прокурор и его адвокат, а не журналист, и не блогер, и не политический деятель какой-то, и не политик.
Вот вы один из создателей российской общественной организации «Городские проекты», которая делает города удобными для жизни. Да. Как вы оцениваете вот белорусскую революцию с точки зрения вот революции дворов, да, создания таких городских микросообществ, которые абсолютно самостоятельно не зависят от властей? Ну вот белорусы, так многие сейчас говорят, уже становятся полноценной городской нацией, которая вот уже не спешит в выходные в деревню или на дачу там картошку садить. И она уже никогда не примет Лукашенко, который никогда свою любовь, такой нелюбовь городским не скрывал. Вот как вам эта революция дворов? С точки зрения вот
этой... В такой урбанизированной стране сложно быть президентом, как видно. Сейчас вот совсем невозможно, да, быть президентом, который как-то так относится к городскому населению. По-моему, 80% жителей Беларуси живет в городах, если я не ошибаюсь. Очень существенные проценты. И вот это очень высокий процент урбанизации. Потому что развитая страна, образованное общество, то есть совершенно понятный процесс. А с точки зрения урбанистики это все очень интересно, это все очень классно, и действительно так все должно работать. Я не знаю, какие там общественные пространства во дворах, но наверняка уже над ними работают. Я видел, рисуют эти вот муралы, да, или как это точно называется. Я видел, даже как-то показывали меня на одном из дворов, и люди собрались и смотрели, очень было классно и необычно, приятно это видеть. Что касается урбанистики вообще в целом, транспортной урбанистики, какое-то удобство города для пешеходов, для пожилых людей, для маломобильных групп, для, ну, просто для людей, которые передвигаются пешком. Когда я был в Беларуси последний раз, несколько лет назад был, я видел, что с этим были проблемы. Но, конечно, это не тема разговора для текущего момента. Но когда ситуация в Беларуси изменится, я думаю, что мы откроем там городские проекты с Варламовым и постараемся сделать там общественную организацию в Минске, которая будет продвигать тему удобных городов в Беларуси, в Новой Беларуси уже с адекватной властью.
Вы сказали про миллион человек, которые вас смотрят с Беларуси, это, ну, каждый десятый, даже, наверное, чуть-чуть больше. В интервью Тутбая вот вы такие цифры называли, что за 28 дней 34% аудитории вашего канала – это жители в Беларуси, а в Инстаграме 70% подписчиков – это жители Беларуси. А вы анализировали вашу аудиторию вот, по возрасту, по образованию, по гендеру, по месту жительства? Кто ваш средний вот, подписчик, зритель?
Я сейчас скажу вам, прям посмотрю статистику в прямом эфире. Да, сейчас я прямо открою YouTube, вот я открываю аналитику, и сейчас я вам скажу. Значит, вот я беру аудиторию, 28 дней последние. 2 миллиона уникальных посетителей, уникальных зрителей. Из них 35% Беларусь. То есть это не миллион, миллион был, ну, 28 дней еще, миллион был в август-сентябрь, сейчас поменьше, но сколько получается, 700 тысяч, да, с небольшим, из Беларуси. Что касается полвозраста, то 26% женщин, 73% мужчин, это YouTube, в Инстаграме наоборот. В Инстаграме еще 80 тысяч, из них 60 – это из Беларуси. Возраст 18-24 – 20%, 25-34 – 43%, 35-44 – 19%, 45-54 – 8%, 55-64 – 5%. 13-17 до 18 лет – 1%. Мало. То есть вот такие цифры. 34,5% – Беларусь, 43% – Россия. То есть практически уже доходит одно до другого.
Вы говорили о том, что иногда смотрите «Радио Свобода», «Еврорадио». Могли бы назвать больше источников, как вы получаете информацию в Беларуси? Потому что я вижу по вашим комментариям, что вы вельми оперативно реагируете, что вы вот каждую секунду фактически знаете, что происходит. Какие СМИ, на кого вы подписаны?
Во-первых, у нас несколько людей, которые работают прямо у нас и живут в Минске. Или вот из Минска уехали после того, как попали там в тюрьму. У нас один такой в редакции прямо в Москве, и из Минска нам пишут аналитику, и есть сейчас еще фотографии, видео мы специально для нас снимают, то есть там. Но сам я читаю «Нехту», я читаю «Беломову», «Беларусь головного мозга» в Телеграме, я подписан на Тутбай и в Твиттере, и в Телеграме, ну, больше в Твиттере сейчас. И я иногда захожу посмотреть на сайт, они сейчас со мной интервью пускали. «Свободу» и «Еврорадио» я смотрю иногда, но только в острые события, когда есть стримы, потому что там на белорусском, в принципе, я часть понимаю, но не все. То есть, как бы, ну, сложно, это в фоновом режиме, не посмотришь, то есть я не знаю белорусский, и поэтому мне сложно. Но мы берем иногда материалы, когда попадаются, мы там, я смотрю, когда есть прямые эфиры интересные. Ну, вот как-то вот такие источники. Еще очень забавно, у меня тут стало... мне жалуются подписчики, и это действительно так. У меня рекламируется, таргетируется на рекламу у меня в Ютубе БТ и еще второй этот, ОНТ.
ОНТ, да.
Да, они таргетируются на меня в Ютубе, и в рекламных паузах, там, внутриютубные рекламные размещения, они размещают у меня свои передачи. То есть я так понимаю, что белорусское телевидение настолько никто не смотрит, в Беларуси никто ему не доверяет, что они для того, чтобы кто-то смотрел, они у меня размещают рекламу, таргетируясь на мою аудиторию. И это четко видно, что они таргетируются именно на меня, причем я пытаюсь их, там, несколько попыток внутриютубными инструментами делать, запретить это дело, забанить их, но не получается, они обходят. То есть я баню один, они другую создают, то есть они специально таргетируются на меня. То есть белорусское телевидение, по всей видимости, вот пытается получить своего зрителя хоть как-то. Ну, конечно, это вызывает только смех.
Российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев недавно предложил свой план, что должна сделать Светлана Тихановская, чтобы режим Лукашенко пал за 3 дня. Я не буду цитировать.
Сразу вас прерву. Вячеслав Мальцев – это не российский оппозиционный политик. Он какое-то время был оппозиционным политиком, потом он объявил на определенную какую-то дату революцию, год рассказывал, что здесь будет, дату будет революция. Потом никакой революции в эту дату не состоялось. Всех его... людей, которые были в России, многих арестовали и посадили на длительные сроки, хотя даже и близко никакого намека ни на какие там эти революции не было. А сам он успел уехать и живет сейчас в эмиграции. Поэтому просто, мне кажется, это предисловие важно.
Это очень важно, особенно когда за 3 дня вот там...
Я не знаю, что он именно сказал, но вот вы сейчас расскажите, что он сказал, но просто чтобы люди понимали, кто это.
Он предложил, что Светлана Тихановская в прямом эфире должна принять присягу и... закликать, по-белорусски я говорю, призвать силовиков арестовать Лукашенко. Это все как бы за 3 дня будет. В данном случае мой вопрос был не о его плане, весьма сомнительным с моей точки зрения. Но вот и в Украине тоже очень много советчиков есть белорусам. Вот, ну, говорят, что мирные протесты, вот столько выходит, ничего не происходит. Силовой аппарат по-прежнему такой же сильный, нужны более решительные. Нужны более решительные действия. Вот как вы считаете, стоит ли прислушиваться белорусам к советам, как сделать все быстрее? Нужно ли сделать все быстрее на самом деле?
Нет, во-первых, надо сказать, что сами украинцы 3 месяца ходили мирно, собирали народные вещи, так же раз в неделю, как белорусы. Собирался примерно такой же процент жителей Киева, как сейчас собираются жители Минска. Ничего силового они не делали, пока через 3 месяца их не достали уж совсем. И тогда уже началось, да, или там 2,5. Еще в Беларуси 3 месяца не прошло. Но нет, советы эти слушать не стоит. Издалека советовать такого рода советы очень удобно, потому что люди не несут никаких рисков сами сейчас. И особенно из России любят это советовать. Я прям много советчиков вижу, что мирный протест не работает, надо то, надо сё. Очень удобно советовать, когда тебя не могут арестовать самого. И тебя не могут побить, и в тебя не кидают светошумовую гранату, а ты сидишь себе в Киеве или в Москве и рассуждая, что надо действовать решительней. Ни в коем случае нельзя слушать эти советы. Людям на местах виднее, на месте виднее, что им делать. Как выходить. Тем более, что мы видим, что белорусы делают очень сильные шаги постоянно. Нету такого, что люди взяли и сдулись, и забили. Ничего подобного. Они выходят каждую неделю в воскресенье, несмотря на все угрозы. Каждый раз появляются новые форматы. То Лукашенко прогнали с завода, то заводы начали там это, то спортсмены выступили. То бабушки вышли на митинг, то инвалиды пришли, то женский марш. Постоянно есть новые мотивы. То во дворах это все началось, да, и вывешивают флаг, и все смотрят, смеются, как снимают, сразу вывешивают новый. Постоянные новые виды протеста, мотивирующие, вдохновляющие, очень сильные, морально сильные, делающие так, что движение и протест инклюзивными становятся, что в нем может поучаствовать любой, никому не страшно. Симпатии не могут сейчас быть на стороне не протеста. Никто, никакой наблюдающий за этим всем человек не может его симпатии не быть на стороне протеста. Когда ты видишь этих бабушек, когда ты видишь людей, молодых и пожилых, всяких, которые выходят. То есть все общественное мнение выиграно, какое бы оно ни было. И все общество встало в результате именно этих мирных протестов. И Лукашенко вынужден ехать в СИЗО и общаться там с теми, кого он еще месяц назад называл какими-то жуликами, чтобы хоть как-то попытаться это все прекратить. Людям, которые этого всего добились за 2 месяца, что они сбили Лукашенко, который считался устойчивее Путина, который считался самым устойчивым диктатором постсоветского пространства. Они за два месяца добились, что он вынужден бежать в СИЗО и общаться там с теми, кого он посадил, чтобы хоть как-то попробовать что-то затушить, и ничего не затухает. Вот людям, которые этого добились за два месяца, не нужны никакие советы. Не нужны. А люди эти сами знают, что делать. И прекрасно все получается.
Вот вы первый чемпион России по спортивному покеру. Я сама в покер играю, но только не спортивный. Как бы вы с точки зрения игрока, интеллектуала, который играет, ну, вот, например, за команду белорусского народа, который хочет перемен, оценили тактику и шансы соперника, ну вот Лукашенко и его силового блока?
Тактика, тут даже... Не, значит, если говорить про покерное мышление и краткую лекцию сделать про разницу между шахматным и обычным, то покерист мыслит вероятностями. Люди обычно мыслят, как бы будет-не будет, да, не видишь, что 70/3, типа 70% вероятность что-то будет, люди начинают считать, что точно случится. А покерист мыслит вероятностями, он знает, что 30/70 – это что ты кубик кинул, и ты в 2/3 случаях выиграл, а в третьей проиграл. И проиграл тоже бывает, да, то есть в этом только разница. Но если говорить об этой ситуации, то здесь в этих категориях ее оценивать не очень правильно. В этих категориях можно оценивать выборы, например, в Америке. Да? Вот сейчас есть сайт, статистические цифры дает, такой 538 называется, и он дает Трампу вероятность 13% на победу. Да? То есть людям кажется, что это ноль, на самом деле это не ноль, это вот кубик кинь, и единичка выпала, значит, Трамп выиграл, а любая другая цифра – Байден. Но с точки зрения данных протестов их надо оценить политически, а не с точки зрения теории вероятности. Политически Лукашенко и вся его команда делают все плохо. То есть они делают все ровно наоборот от того, как надо. То есть известно, что если ты применяешь избыточное насилие, то ты вызываешь волну протеста и волну солидарности в обществе, и все забывают свои разногласия и начинают бороться с общим врагом. Это известно, это везде так бывало. Везде, где пытались применить насилие, везде случалась вот такая реакция общества. Это все знают. Но однако же он применил и насилие не то, что избыточное, а просто абсолютно невозможное, и продолжает его пытаться применять. И каждый раз он вызывает эту волну, и все больше и больше людей присоединяются к протесту. Ну и любые его шаги, то есть как его ни возьми, они все ужасно глупые. Ну, собственно, можно предположить причину этого, да, видимо, он не очень умен. И, видимо, за 26 лет власти, или сколько там, или 24, у него атрофировалась полностью вот та часть мозга, которая отвечает за политические действия, за вообще за какое-то планирование то или иное. Он просто живет не в той реальности, в которой мы с вами. В его реальности у него, он такой великий, у него какой-то там огромный рейтинг, и все его поддерживают, и он ищет какой-то компромисс среди белорусов, и в его реальности есть протестующие, а есть те, кто за него, их примерно столько же, хотя понятно, что это абсолютно не так, и если во время выборов еще было там у него процентов 15-20 по результатам, которые реально можно оценить, то сейчас у него нету, я думаю, и 5% поддержки. То есть, да, он совершенно далек от реальности, и это немножко пугает, но да, он постоянно делает шаги, которые ослабляют и ослабляют его, и рано или поздно он свалится.
А вы говорили, что были в Беларуси как-то. А что вас еще с нашей страной связывает? Может быть, какие-то родственники дальние есть? Есть ли вот у вас друзья, партнеры?
Да, есть знакомые, друзья и партнеры как бы из Беларуси, белорусы, которые там живут. Ну, то есть, ну, как мне кажется, у любого россиянина есть такого рода связи с Белоруссией. Это, кстати, еще одна причина, почему в России как бы российское руководство, даже если захочет помочь, то оно не сможет, потому что в России тоже симпатии, конечно, в значительной степени на стороне протеста, как минимум тех людей, которые следят за чем-то, политически активных людей. Ну да, это, конечно, так у меня есть знакомые. Но особенно сейчас появились еще больше. То есть мы, говорю, вот у нас в редакции прям работает человек, который там во время протеста в самое жесткое время попал в... Так девушка может... попала в, угу. на Крестина.
Вот. Угу. Так может, могли бы спрогнозировать, когда вы приедете в Беларусь, ну, в Новую Беларусь, чтобы уже и свои городские проекты там начать реализовывать, как по вашим расчетам, по теории победы. Вероятности вашей, когда это может быть?
По теории вероятности, это обычно такие протесты длятся от 4 до 6 недель. Но это в среднем. Понятно, что это включает те протесты, которые победили за 2-3 дня или проиграли сразу, включает те протесты, которые шли там годами, но в среднем 4 до 6 недель. Этот протест длится дольше. То, что он не уменьшается, показывает его устойчивость. Поэтому сейчас невозможно спрогнозировать, но я думаю, дольше 3-4 месяцев это не должно продлиться в целом. Особенно если будет продолжаться такая же настойчивость и будет постоянно придумываться что-то новое, как происходит сейчас, когда придумываются постоянные акции или получаются новые, может быть, забастовки, если будут получаться, или как минимум картинки с заводов, как они там протестуют. Это должно привести к победе. Как только победа случится, тогда, я думаю, мы с Варламовым приедем и, может быть, сделаем встречу со зрителями.
Дякую великий Максим, что походились, что знайшли час. Сегодня вельми занятый день. Так, я думаю, наша аудитория оценит то, что вы практично каждый день выступаете в Беларуси, то, что вы распавели в свободе, будет чекать вашего приезда у нашу Украину.
С российским блогером, политиком, громадским деячем Максимом Кацем гутерила Ганна Соусь.
Беларуская служба радио «Свободы» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи по вудле Менского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать, все важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.